Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. Напоминаю, что на этой неделе мы говорим про Великий Новгород, про его архитектуру, про его историю. Вот эту линейку программ о Новгороде мы приурочили к выставке, которая проходит в Музее архитектуры имени Щусева. Выставка продлится до 27 июля, и называется она «Восстает во славе». Она посвящена истории изучения и послевоенного восстановления памятников архитектуры Великого Новгорода, которые были сильно разрушены во время войны. Это три храма: Спас-Преображение на Нередице 12-го столетия, Успение на Волтовом поле и Спас-Преображение на Ковалеве, эти два храма 14 века. Об их истории, об их архитектуре и об истории их реставрации мы уже говорили. Сегодня мы будем скорее говорить о архитектуре Великого Новгорода в целом, о других ярких памятниках, ну, конечно, наверное, все равно от Нередицы никуда не деться, но хотелось бы сегодня поговорить о Новгороде в целом. И у нас в гостях Юлия Ратомская, главный научный сотрудник Музея архитектуры имени Щусева. Юлия Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Архитектура Великого Новгорода среди людей, которые занимаются домонгольской архитектурой в целом, это... Я, по крайней мере, сталкивался с тем, что это некий канон. То есть, когда люди, которые занимаются домонгольской архитектурой, приезжают в Переславль, во Владимир, в Суздаль, где мы еще вот здесь поблизости от Москвы можем увидеть домонгольское зодчество, очень часто бывает, ну да, хорошо, все красиво, северо-восток, но вот у нас в Новгороде, и понятно, что когда ты приезжаешь в Новгород, ты, конечно, попадаешь практически в заповедник. Наверное, надо начать с того, расскажите, почему вообще Великий Новгород стал вот таким важным центром каменного строительства на Руси?
Ну, я думаю, что это связано вообще со значением этого города, с его ролью, в том числе в экономическом состоянии русских земель. Это город большой торговли, торговли с близлежащими странами. Впоследствии Новгород вошел в Ганзейский союз и был равноправным членом вот этой такой большой международной организации людей, которые занимались торговлей. И, конечно, я напомню, что когда задолго до появления каменного зодчества в Новгороде и вообще на Руси славяне пришли на территорию, которая стала впоследствии Россией, они пришли, ну, как бы двумя такими волнами. Одна из них пошла в сторону Киева, а другая пошла в сторону Новгорода. И расселение происходило, ну, как бы с разных направлений, когда славяне перемешивались с местными финно-угорскими племенами. И вот Новгород, он сразу занял какую-то очень важную позицию и в политическом устройстве будущего единого русского государства, и в экономическом таком строе, потому что там и очень сильно развивалось ремесло, и торговали товарами, которые создавались на территории Древней Руси, близлежащих и далеко лежащих земель, торговали зерном, так что там скапливались определенные богатства, прям можем таким словом это определить, которые давали возможность вкладывать эти деньги, конечно, прежде всего, в строительство храмов, потому что, конечно же, и князья, и впоследствии купцы, и просто жители Новгорода, они хотели отблагодарить Господа за то счастье жизни, которое он им дал, удачу в их ремесле, и поэтому, если новгородская архитектура начинается как великокняжеская, начинается в XI веке со строительства Святой Софии Новгородской.
А правда ли, простите, что Святая, да, София – это... самый древний на территории современной России каменный храм и вообще каменная постройка. Можно ли говорить о том, что на территории современной России вообще ничего древнее каменного не было?
Именно так оно и есть, потому что каменная архитектура, она появляется на территории древнерусского государства после принятия крещения русскими землями, и первый храм Десятинная церковь строится в Киеве еще в X веке.
До принятия христианства?
Нет. После,
после Десятинная церковь.
Конечно.
А считалось же, что Десятинная церковь просто как храм, ну, так как христианское население в Киеве было и до официального принятия христианства, то был еще и храм. Но это не подтверждается?
Храм был, но мы точно знаем, что должен был быть храм у княгини Ольги, которая крестилась в Константинополе. И, конечно же, это был не просто политический шаг, это был такой шаг искреннего принятия веры. И когда она вернулась в Киев, то при ее тереме, а там был построен первый каменный терем на территории Киева, конечно же, должен был быть храм, где она каждый день молилась, где она исповедовалась, где она причащалась, где ежедневно происходила служба, и последующие поколения великих князей воспитывались рядом с ее верой и с этой церковью. Поэтому не случайно было, конечно, принятие христианства князем Владимиром, потому что для него это был не просто выбор, каким его описывает летопись, когда он выбирал из разных вер. Он, конечно же, о христианстве очень многое знал, именно в восточном его варианте, и это связано и с архитектурой тоже.
Но Десятинная церковь построена после уже официального
принятия. Она построена, она заложена сразу после принятия христианства, и был небольшой деревянный храм, который был освящен в честь Богородицы, и его престол потом переместился в строившийся несколько лет огромный храм Десятинная церковь, который, к сожалению, погиб во время взятия татарами Киева.
Фундамент, насколько я знаю, его был обследован и по-моему, музеифицирован как-то.
Ну, если бы вы были моложе немножко, то вы бы увидели, что в советское время его фундамент, который тщательно изучили археологи, специалисты по древнерусской архитектуре, он был специально надложен так, чтобы выше уровня земли мы могли почувствовать, каким был этот храм, зайти в него, ощутить историю, которая в этом месте творилась, и при этом вот такая система, она позволяла сохранять древние останки, что позволило уже в этом тысячелетии изучать вновь эти древности и поставить многие вопросы в истории древнерусской архитектуры, которые, как кажется, будут решаться еще в течение многих десятилетий.
Но сейчас Десятинная церковь, вот она именно в таком надстроенном виде существует.
Она как бы в сохраненном таком музеифицированном виде, но мне хотелось бы все-таки перейти в Новгород. И после строительства первого храма создавались новые каменные сооружения храмовые. Самый ранний из сохранившихся – это Спас-Преображенский собор в Чернигове, который был построен практически одновременно с Софией Киевской, и строили одни и те же мастера. И впоследствии, после возведения Софии Киевской, по ее образу и подобию, конечно, с индивидуальными особенностями, чертами, были построены еще два Софийских собора. Это София Новгородская и София Полоцкая, нижняя часть которой сохранилась под более поздним сооружением. Там есть археологический музей, туда можно зайти.
Там я бывал.
Да, и почувствовать тоже вот всю подлинность этой истории.
Я понимаю, что София Новгородская как раз строилась теми же мастерами, пришедшими из Киева, скорее всего.
Ну, это безусловно, и более того, мы можем с уверенностью сказать, что и те мастера, которые работали в Чернигове, тоже здесь работали. Возможно, бригада была немножечко другой, но преемственность не только в типе сооружения, в каких-то архитектурных особенностях, в общей идее объемно-пространственной композиции и размерах, но даже и в том, что, несмотря на присутствие другой немножко техники кладки, потому что кирпич изготавливать было дорого, и там в кладку в Новгороде добавляли местный камень, чтобы удешевить эту кладку. Но на алтарной стене, подходя с востока к этому храму, вы увидите остатки кирпичной декорации, которая кажется очень такой скромной, но она буквально повторяет приемы декоративные, которые обнаружены были во время исследований Черниговского собора. Так что здесь несомненная связь этих мастеров, хотя эта церковь новгородская, ну, более строгая, более сдержанная, она имеет свой образ, свой характер и свои приемы. В частности, храм так же, как и София Киевская, позакомарное покрытие имеет, но в ней присутствуют треугольные закомары, которые придают какой-то особый акцент ее архитектуре. И очень хорошо такая треугольная закомара видна со стороны южного фасада. И кажется, что вот этот прием, он был исполнен в связи с тем, что в Софии Киевской вокруг малых западных куполов на барабанах были поставлены еще малые купола. А здесь вместо вот такой сложной композиции в верхней части были сделаны такие двускатные треугольные своды, которые расходились от западных малых куполов к югу, западу и, соответственно, северный, северо-западный купол, от него шли к северной стене и к западной. И вот такой особенный образ, который в первый период существования был осложнен еще открытыми арками галереи, которые впоследствии были заложены из-за климата. Вот этот образ, безусловно, оказал влияние на всю последующую архитектуру новгородскую. Хотя вот эти мастера, которые прибыли из Киева, они, конечно, были греки.
Они... Вот это был следующий вопрос, да. Что мы знаем об их происхождении?
Они, очевидно, были греки, они принесли многие приемы, которые были характерны для греческой архитектуры этого времени. Но они убыли, и на протяжении нескольких десятилетий никакого каменного строительства в Новгороде не было.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Юлия Ратомская, главный научный сотрудник Музея архитектуры имени Щусева. То есть София Новгородская – это фактически единственный памятник 11-го столетия. Вы говорите, мастера были греки. Я не знаю, насколько это характерно для Великого Новгорода, но, скорее всего, также характерно, поскольку пройдет всего 100 лет, и у нас уже будут строить совершенно другие мастера, скорее всего, западноевропейские, или, по крайней мере, люди, которые учились у западноевропейских мастеров.
Ну, это произойдет уже в XIII веке. До того, как новгородцы дожили до XIII века, уже в начале XII века, в 1103 году, по желанию местного князя Мстислава Владимировича, на городище, там, где была его княжеская резиденция, строится второй каменный храм, который, к сожалению, не дошел до нашего времени, но его остатки обнаружены во время археологических раскопок. Более того, во время последних исследований там даже были обнаружены фрагменты фресок, и сейчас это замечательный музей, в котором вы можете побывать, специально туда отправившись и получив огромный заряд энергии и интереса к новгородской истории.
Простите, вот вернувшись буквально ненадолго к Софии, а сохранились ли внутри фрески того периода, XI века?
Вы знаете, с фресками Софии Новгородской очень такая непростая история. Сохранилось древних фресок немного. Дело в том, что, к сожалению, к нашему, наши предки не всегда могли оценить уровень тех остатков фресок, той живописи древней, которые они получали, которые они видели в XIX веке. И довольно часто, и так случилось и здесь, приглашали мастеров, иконописцев и людей, которые расписывали храмы, из мастера, например. В частности, была такая знаменитая бригада под руководством Сафонова, которые и храмы расписывали, и расписывали, сбивая древние фрески, если у них такой был заказ. Потому что делалось это не всегда. Определялось решение теми, кто их приглашал. И, к сожалению, от древних фресок сохранилось совсем немного. Но при этом сохранилось достаточно, чтобы рассказать об истории живописи настенной этого собора. Потому что в Южной Мартирьевской паперти на столбе сохранилось... замечательная такая настенная живопись, своеобразная икона Константина Елена, которая была выполнена вскоре после строительства храма еще в XI веке, и ее почитают как святой образ, а не просто как настенную фреску. Она, кстати, писалась по-сухому, в другой немножко технике.
Но мы называем фрески, хотя на самом деле строго...
Стенопись.
Да, да, это стенопись. Стенопись. Потому что фрески – это совершенно отдельные, вот, да, имеющие свое определение.
Да. Зачем? Затем уже в десятые годы XII века храм расписывается целиком, и, по всей видимости, вот таких икон отдельных настенных изображений было несколько, просто они не дошли до нашего времени. Но храм расписывается целиком, от этой живописи сохранилось также немного. Во время войны, к сожалению, погиб вседержитель, который был в центральном куполе, туда попал
тоже
снаряд.
Тоже древний, да?
Вот древний XII века, начало XII века. К тому же времени относятся изображения в барабане центральном, они находятся между окнами, и там мы видим ветхозаветных персонажей, и, к сожалению, опять же, не все из них дошли, и некоторые фигуры сохранились в арках, которые соединяют центральное алтарное пространство диакоником и жертвенником. Но во второй половине XX века, во время понижения уровня пола в Мартирьевской паперти в поисках подлинного уровня пола, который со временем поднимался, как во многих других местах тоже происходило, был обнаружен такой уникальный исторический артефакт – белокаменный саркофаг с росписью. На нем был сохранен Деисус, который в настоящее время вы можете посмотреть, зайдя в Мартирьевскую паперть. И этот Деисус уже относится, видимо, к 40-м годам XII века, и он, очевидно, имеет связь с росписью Мирожского собора в Пскове, который также дошел до нашего времени, почти целиком сохранив свою уникальную живопись. Но все-таки мы хотели поговорить о новгородской архитектуре.
Да, и не только в Софию, конечно же.
Да, и я хочу как раз вспомнить о церкви Благовещения на Городище, о которой я начала говорить. Это начало, собственно, новгородской традиции, которую основывают киевские мастера, приглашенные князем, мастера, которые принесли свое видение православной восточно-христианской архитектуры и тип храма, который там был построен, который, собственно, был распространен в первые трети XII века в Новгороде, большие соборы новгородские, они тоже пришли из Киева. Это были крупные четырехстолбные с нартексом храмы с тремя высокими апсидами.
Тут надо некоторые термины пояснять. Нартекс, например, апсид это все-таки более-менее
да,
понятно нашим
нартекс – это западное пространство, которое примыкает к основному пространству, где молящиеся присутствуют на службе, и через нартекс вы проходите в основное пространство, и тогда это было очень актуально, потому что лишь крещенные люди должны были в определенной части литургии присутствовать. Остальные или оглашенные, или просто желающие прикоснуться к христианству, они оставались как раз в нартексе. И в нартексе были зачастую и крещальни, и пределы, И нартекс – это такая вот неотъемлемая часть храмов XI и первой половины XII века на Руси. Но интересно, что вот эти древние храмы, а к ним мы должны отнести дошедшие, к счастью, до нашего времени, знаменитый Никол-Дворищенский собор, который отличается особенностями в объемно-пространственной композиции, пятиглавием, и, например, знаменитый Георгиевский собор Юрьева монастыря, в котором тоже в недавнее время были сделаны потрясающие открытия, были найдены фрагменты древних фресок, которые сейчас собираются, и уже некоторые лики демонстрируются на выставках Новгородского музея. Так вот, в этих храмах, в них, так же, как и в первом храме в Благовещении и на Городище...
Рюриково Городище, надо уточнить.
Да, да.
Оно
да.
прямо, вот если мы стоим...
Оно неподалеку от Нередицы.
Да, но вот мы его видим с Юрьевым, от Юрьевого монастыря
видим
с
его,
берега.
Да, и это находится, собственно, как бы на углу двух водных простор реки Волхов и канала, который был выкопан уже во время Северной войны. Там была, видимо, какая-то речушка, и вот там находится это городище.
Но она была также разрушена во время Великой Отечественной.
Она, не она была разрушена.
Не она, да?
Нет, она в XIV веке была частично разобрана, потому что, к сожалению, она обветшала, ее князья содержали не лучшим образом, и на ее месте, частично сдвинув новый объем относительно древнего, был построен храм во второй половине XIV века, который с некоторыми перестройками дожил уже до XX века, и именно этот храм трагически был разрушен.
А от 1103 года что-то осталось?
Сохранилось ниже уровня земли. Это было раскопано довольно давно археологами, и в последние десятилетия, благодаря замечательным раскопкам, счастливым раскопкам, которые там произошли, была выявлена восточная часть этого храма, и мы теперь представляем себе его целиком, и были найдены даже остатки древней живописи инситу, остатки престола, и если вы придете туда, в этот музей, вы окажетесь сразу в двух временных измерениях, оставив наш 21 век, вы побываете и в 12 веке, в начале, и в 14 веке одновременно.
Именно поэтому ее не стали восстанавливать, воссоздавать по типу Нередицы или там Спаса на Ковалеве?
Я думаю, что здесь много причин, почему ее не стали восстанавливать. Во-первых, храмы, которые вы создавали с частичным сохранением тех останков, которые еще вертикально стояли после войны, было это связано с желанием перечеркнуть те трагические разрушения, которые нанесла война, и желание вернуть время вспять. И более того, это были храмы, знаменитые еще своими фресками. Та же Нередица, она была прославлена еще на Всемирной выставке в Париже в 1867 году, где акварели Мартынова, которые показывали ее фрески, получили бронзовую медаль этой Всемирной выставки, и с тех пор она была прославлена как бы по всему миру. И другие росписи, и церковь Спаса на Ковалеве, которая показывается на нашей выставке совместно с Новгородским музеем, и церковь Успения на Волотовом поле, они были знамениты своими потрясающими росписями. И все это погибло, и хотелось, ну, хотя бы как-то восстановить эти храмы, которые отличались еще своими архитектурными особенностями. Каждый имел свои индивидуальные черты, и он как бы рассказывал о своей теме в истории новгородской архитектуры. Это было очень важно. И когда их восстанавливали, то сохраняли инситу все кусочки фресок, которые были обнаружены во время археологических исследований, тех завалов, в которых перемешаны были и фрагменты штукатурки с росписью, и куски земли, и куски снарядов, и остатки кладки. Но что касается церкви Благовещения на Городище, здесь мы имеем дело не только с разрушением войны, но и с историей. И в настоящее время мы смотрим на это как на бесценные остатки этой истории, подлинные остатки, которые имеют самодостаточную ценность. И хотелось именно вот эту подлинность показать, сохранить и продемонстрировать ее, тем более, что там были и древние надписи найдены, в частности, там была надпись удивительным образом найденная, она удивительным образом сохранила сведения о бывшем новгородском князе, который в XII веке, в 1136 году, был в результате ярких таких новгородских событий, бунта такого, изгнан просто новгородцами, и в результате он был приглашен в Псков княжить, и благодаря этому в Псков приехал новгородский владыка Нифонт, и там было бурное строительство каменное, как раз новгородскими мастерами, с привлечением греческого мастера, который руководил этим строительством. И в церкви Благовещения на Городище было написано о смерти безвременной этого князя Всеволода Гавриила, где говорилось, что он был строителем таких-то храмов, и в том числе там упоминался Троицкий собор, главный храм Пскова, который, видимо, впервые в камне был отстроен как раз в этот период, вот в конце 30-х годов.
Я напомню, дорогие друзья, что мы сегодня говорим о новгородской, древней новгородской архитектуре, и у нас в гостях Юлия Владимировна Ратомская, главный научный сотрудник Музея архитектуры имени Щусева, и Алексей Пичугин, и мы через минуту в эту студию вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Друзья, я напомню, что мы сегодня говорим о новгородской, древненовгородской архитектуре, домонгольской, и посвящена наша программа, ну, вернее, весь цикл, вот этот пятидневный программы в Великом Новгороде, он приурочен к выставке «Восстает во славе», которая до 27 июля будет проходить в Музее архитектуры имени Щусева. Еще вполне желающие и люди, которые находятся в Москве, хотят ее посетить, успеют это сделать. А у нас в гостях сегодня Юлия Ратомская, главный научный сотрудник Музея архитектуры имени Щусева. А, Юль Владимировна, скажите, правильно я понимаю, что даже если сравнивать с Киевом, ну, в общем, нигде такого количества каменного строительства в домонгольский период в Древней Руси не было?
Ну, конечно, в Киеве было, и было гораздо
было
больше.
Да.
Но Новгород отличается тем, что после так называемой Боярской революции, как это говорили в советское время, 1136 года, сложилась совершенно иная ситуация. Князь уже не имел такого значения, он не был всевластен, сложилась Боярская республика.
То есть Веча мы все проходили, да?
Да, да. Ну, Веча – это только нижняя часть парламента, а верхняя часть – это союз олигархов, союз золотых поясов. В общем, там все было довольно сложно устроено.
Новгородская очень, демократия.
Да, очень интересно и очень логично. Но вся эта история как раз привела к тому, что князья были очень важные, но не главные представители новгородской жизни, и культурные в том числе. Если в первые трети XII века новгородские князья, они как бы доказывали свое право на особенное такое вот к ним отношение, в том числе строительством храмов. И храмы создавались не только на территории Городища, был построен упомянутый мною Николо-Дворищенский собор рядом с другим дворцом на торговой стороне, который дошел до нашего времени с некоторыми перестройками, отличался тем, что у него не было лестничной башни, потому что рядом был дворец.
И то есть он был элементом дворца.
Он был, да, частью такого комплекса.
Это как примерно Дмитровский собор во Владимире.
Ну да, но ну, не совсем. Ну, в общем, в какой-то степени, да.
Идейно,
да. Но я хотела бы подчеркнуть, что, находясь напротив, через Волхов, напротив Софии, напротив детинца новгородского, этот собор, он как бы отразил архитектурные особенности Софии и ее пятиглавия, которая не прижилась далее в новгородской архитектуре, но здесь это была, конечно, не только архитектурная рифма, но и желание князя показать свое значение, что он, во-первых, продолжает каменное строительство, только он, больше никто, а во-вторых, это действительно княжеский собор не менее важный, чем Святая София, которая все равно, конечно, была самой важной. Но в этот период строится еще и собор Антониева монастыря, который возводится согласно житию Антония Римлянина, просто, ну, в результате чуда, которое с ним произошло.
Путешествие на камне.
Не только путешествие на камне, а путешествие на камне привело его к этому месту, где он поселился, где к нему пришли и другие люди, желавшие иноческого подвига и вот такой монастырской жизни. Там они возвели какую-то деревянную церковь поначалу, но потом случилось чудо, и во время его молитвы такая керамическая бочка, которую он еще в Риме бросил в воду, как бы посвятив свое богатство Господу, она чудесным образом причалила к этому месту во время его молитвы.
И она прибыла.
И на эти деньги как будто бы он и строит собор, но надо сказать, что летопись рассказывает нам о строительстве этого собора, и лишь после его строительства Антоний становится игуменом монастыря. Mm-hmm. То есть там действительно была вот некая история с особым вкладом, с чудесами, и я верю в то, что вот в этой истории, в ней есть отражение какой-то реальности, которая там произошла. Но, как мы уже упомянули, происходит вот эта история с изгнанием Всеволода Гавриила, и уже заложенные некоторые на торговой стороне храмы останавливаются в своем строительстве, потому что новгородские мастера едут в Псков, и там создают знаменитый Мирожский собор, замечательный, более скромный, но не менее поэтический и удивительный собор Иоанновского монастыря. Теперь мы знаем еще не только о том, что Дмитровская церковь была в Кроме Псковском, но и тогда же был построен каменный Троицкий собор. И вот те новшества, которые происходят с новгородскими мастерами во время строительства этих соборов в Пскове, они в результате оказывают влияние на изменения в новгородской архитектуре, и когда они возвращаются и приступают к работе в Новгороде, и ситуация в Новгороде меняется, потому что появляются новые заказчики. Местные жители, которые имеют деньги, они становятся заказчиками храмов, не только новгородский владыка, но и купцы. Если у кого-то не хватало денег построить на личные сбережения храм, то он приглашал жителей своей улицы, и строились уличанские храмы. Если этой улице не хватало денег собрать на то, что они хотели бы построить в честь какого-то события чудного или избавления от чего-то ужасного, то весь район Новгорода, или конец, как он назывался, созывался, и они собирали эти деньги, и строились кончанские храмы. И от этого больших таких огромных храмов уже не строили в этот период, но их становится много. И поэтому вот уже в более скромных по размеру храмов должны были какие-то более удобные, более выразительные черты проявиться, которые новгородские мастера черпали в своем опыте, который они приобрели в Пскове. Если, например, Иоанновский собор в Пскове, он является отражением узнаваемых черт того же собора Антониева монастыря в Новгороде, то в соборах в Миргожском, например, складываются идеи устройства особого типа хор с угловыми камерами, в которых появляются пределы.
А эта вся идея, она зарождается внутри Пскова, Новгорода, или это какие-то заимствования все равно из европейской архитектуры, из Константинополя?
Из европейской нет. И в данном случае это, как кажется, такая вот естественная история, потому что в том же Пскове, вот, очевидно, работал греческий мастер, потому что идея Мирожского собора, который изначально имел пониженные западные угловые части, и у него пониженные боковые апсиды, так что его крестообразная объемно-пространственная структура была выявлена. Это такой особенный тип храма, который получил развитие как раз в Греции. У нас он не был распространен, хотя в Переславском княжестве, вероятно, были такие памятники, нам говорят об этом раскопки. Но он практически сразу был перестроен, потому что над западными пониженными частями появились такие кельи, каморы. Видимо, там жил какой-то насельник монастырский, который не спускался вниз, и там был предел. И вот эта традиция, она переходит на небольшие одноглавые с позакомарным покрытием с тремя высокими апсидами новгородские храмы, которые строятся в середине второй половины XII века. Но эти храмы принимают еще одну черту, которая проявилась в Пскове. Видимо, впервые в соборе Иоанновского монастыря появляется внутристенная лестница. И почти никогда уже в Новгороде не вспоминают о башнях лестничных, а делают вот эти внутристенные лестницы. И вот этот тип храма, он устойчиво существует в течение долгого времени. Его новгородские мастера создают в Старой Ладоге, например. Там два древних храма сохранилось,
да, да, да.
Знаменитые.
Один, да.
Никольский, вот, собственно, в крепости.
Монастырский.
И монастырский Успенский замечательный. И в самом Новгороде во второй половине века не хватает мастеров, чтобы строить эти храмы. Так много заказчиков, так много желающих. И они приглашают...
Это 12 век, вторая половина 12 века, и все хотят каменные храмы.
Все хотят каменные храмы. И они приглашают из западно-русских земель, из Киева, а может быть, из того же Переславля, построить, например, церковь Петра и Павла на Синичьей горе, на кладбище, вот, который сейчас восстанавливают, наконец она дождалась своей реставрации.
У меня есть преимущество такое перед нашими слушателями, потому что вы рассказываете, а я визуально все это себе воспроизвожу на мониторе. Но, друзья, вы тоже можете потом нашу запись послушать, если вы нас слушаете где-то в дороге, потому что Юлия Владимировна настолько прекрасно рассказывает, что хочется просто еще какую-то картинку перед глазами иметь, но вы можете запись нашей программы потом просто включить где-то и в интернете или еще как-то смотреть, следить. Да, извините,
да,
ремарк.
И этот храм находится неподалеку от Новгорода, за валами, по дороге к Юрьеву монастырю и к Аркажам, к еще одному знаменитому храму, который тоже строится во второй половине XII века. Но я хотела бы подчеркнуть, что церковь на Сильничьей или на Синичьей горе, Уличанский храм, он создается мастерами, приехавшими к нам из западно-русских земель, и доказательством тому является техника кладки. Новгородцы всегда вкладывали в кирпичную кладку плинфяную камни. Здесь чистая
только
каменная, да, плинфяная кладка, совершенно изысканно выложенная, но при этом тип совершенно новгородский, то есть они перенимали заказ буквально, создавали то, что новгородские заказчики хотели, но строили в привычной для себя манере, потому что техника кладки – это устойчивость церкви на будущее. Конечно, они старались это делать. А вот церковь в Аркажах, где сохранились замечательные фрески, в основном в алтарной части, и она летом открыта, можно туда съездить и посмотреть эти фрески, она, конечно, перестраивалась потом в XVI-XVII веке в верхней части, но эта церковь, она создавалась уже в привычной технике кладки и была очень близка этому типу храмов, отличаясь тем, что в ней была в диаконике и жертвеннике алтарная преграда каменной сделана, и она частично сохранилась, и вы можете это посмотреть тоже. Там даже фрагменты росписи на ней сохранились. Но случается разное в нашей жизни. Если вот в начале XII века не произошло бы вот такое удивительное событие, как приглашение из Смоленска зодчих, которые купцы новгородские пригласили построить церковь Параскевы Пятницы на торгу в 1207 году, частично сохранившуюся, к сожалению, верхняя часть ее в древности рухнула, она была перестроена вверху в XVII веке, конечно, она обезображена очень, но мы можем представить себе ее облик, потому что сохранилось это уникальный храм, то все бы церкви создавались такими же, как церковь Спаса на Неретице, которая показывает нам, ну, как бы излет этой традиции, и этот излет был достаточно прекрасен. Это храм, который сохранял традицию новгородского одноглавого храма четырехстолбного с тремя апсидами и с особым устройством хор, и с внутристенной лестницы. Это все такие вот перечисления, ну, как бы формальные, да, но образ этого храма каждый раз, он был индивидуален, он был особенный, и этот храм, который создавался после того, как княжеская семья потеряла двух своих детей одного за другим, но создавался он как погребальный, но не для того, чтобы их там похоронить, как считалось раньше, создавался он как погребальный, там был создан монастырь, его погребальная функция, она, собственно, заложена визуально в тех нишах, которые находятся в западной части под хорами в интерьере. Это такие ниши аркосолей, которые традиционно использовались для установки туда погребальных саркофагов.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Юлия Ратомская, главный научный сотрудник Музея архитектуры имени Щусева, и мы говорим о новгородской архитектуре. Я правильно понимаю, что в отличие от Северо-Востока, Новгород, естественно, он в меньшей, гораздо меньшей степени пострадал от монгольского нашествия, и, соответственно, если мы на Северо-Востоке видим резко прекращение традиции каменного строительства, то в Новгороде, естественно, все продолжалось.
Ну, я напомню, что войска татаро-монгольские в Новгород не вошли.
Не вошли, да.
Но, и, тем не менее, это было с разными обстоятельствами, и в том числе с ландшафтом. Новгород на плоской территории находится, но при этом земли обильно прорезаны ручьями, болотцами, и, конечно, конницы там негде было развернуться, такого поля, где бы они дали сражение, не было, и подступиться к новгородским стенам их тоже было неудобно. Они отправили своих послов, а новгородцы, которые понимали, что у них не единственная военная опасность, у них еще с запада есть опасность, которая представлялась им значительно более страшной, они решили платить дань, чтобы только Новгород не трогали и не разрушали. Именно поэтому древности новгородские сохранились, и впоследствии новгородцы они лавировали в разных исторических обстоятельствах, и впоследствии, когда уже и Москва пыталась присоединить к себе Новгород, надо сказать, военным путем, это тоже было достаточно трагично и непросто. Новгородцы могли как-то пережить все и сохранить свои древности, свои памятники, и свою традицию. Ну, что касается XIII века, то, конечно же, памятники, которые были построены накануне пришествия татаро-монгольских войск, они показывали уже несколько иную традицию, потому что церковь Параскевы Пятницы на Торгу, которая принесла нам абсолютно другой образ храма и другие приемы, и в том числе завершение уже не позакомарное, а такое трехлопастное, которое выделяло крест сводов, осеняющих храмы, и создавало совершенно другую образность, другую выразительность. Вот это оказало влияние на новгородских заказчиков, которые захотели соединить древний тип одноглавого храма новгородского вот с этим вот образом новым. И результатом этого явились церкви, которые, вероятно, были не в единственном экземпляре, такие, как церковь в Пиренском скиту Рождества Богородицы, в которых объяснились черты одной и другой традиции. С одной стороны, это одноглавые четырехстолпные храмы с особым устройством интерьера в западной части, а с другой стороны, это единственная апсида, выступающая на восточном фасаде, а диаконик и жертвенник, они вписываются в восточные углы четверика, и трехлопастное завершение. И вот именно этот тип храма был востребован, когда после долгого перерыва в конце XIII века, в 90-е годы XIII века, на острове Липна по заказу новгородского владыки на месте чудесного явления круглой иконы святого Николая, в честь которой когда-то был построен Николо-Дворишинский собор, икона, которая исцелила князя новгородского Мстислава, который был очень болен, и никто не мог ему помочь, и вот на этом месте явления иконы был устроен монастырь, была деревянная церковь, и именно там строят первую каменную церковь, которая определяет дальнейшее развитие новгородской архитектуры. Церковь Николы на Липна, она существует до сих пор, она тоже очень пострадала во время войны, это тоже были руины, она долго ждала своего восстановления, но, к счастью, она архитектурно была восстановлена, но долгое время стояла вообще ничем не прикрытая, поэтому фрески, остатки фресок, которые там существовали, в значительной степени погибли, но кое-что там тоже сохранилось.
У нас, к сожалению, уже совсем немного времени остается, но хотелось бы еще спросить вас о том, что мы знаем про гражданскую архитектуру Новгорода.
Я хотела бы все-таки до гражданской архитектуры сказать одну очень важную вещь. Мы только подошли к XIV веку, а XIV век – это блестящий период в новгородском зодчестве. Именно в этот период созданы церкви, про которые мы рассказываем на нашей выставке. Это и Успение на Волотовом поле середины века, это и замечательная первая половина XIV века церковь Спаса на Ковалеве, отличавшаяся ретроспекции такой в виде позакомарного завершения, в отличие от других храмов, которые все уже строились с трехлопастным завершением фасадов. Это и знаменитая церковь Спаса на Елене улице с фресками Феофана Грека, и церковь Федора Стратилата на Ручье, где тоже сохранились замечательные фрески. Это дало такой большой толчок, большой размах новгородской архитектуре. Все это продолжалось и в XV веке, но гражданская архитектура, она развивалась там по-своему, там были деревянные дома, которые как раз в раскопках, не только на Троицком раскопе знаменитом, где скоро будет археологический центр, но и в других местах были обнаружены археологами, но постепенно складывается и каменное зодчество. Но надо сказать, что вот такие яркие примеры каменной архитектуры, причем архитектуры как бы не и жилой, и общественной одновременно, они относятся к более позднему времени, и прежде всего мне хотелось бы отметить Владычную палату, которая строится приезжими мастерами, но уже приезжими из Европы, приглашенными немцами, которые строят абсолютно готическое строение, палату с большим одностолпным залом, в котором на одном центрическом столбе поднимаются такие сложные звездчатые готические своды.
Сейчас
это 15 век. Она изменялась со временем, она и в 15 веке усложнялась. И долгое время над ней возносился такой высокий чепец со ступенчатым фасадом, как в готических таких больших сооружениях севера Европы, Германии.
А когда его не стало?
Ну вот трудно сказать, но на древних иконах мы это видим. К сожалению, мы можем точно говорить о том, что это там было, но во время реставрации никто не взял на себя ответственность воссоздания этого щипца, потому что никто не знает пропорции этой крыши, но мы можем посмотреть основание высоких готических ниш, которые оформляли как раз верхнюю часть со ступенчатым завершением, которая поддерживала высокую крышу. Но гуляя вокруг этой палаты, вы можете увидеть в том числе такие вот уникальные декоративные акценты в виде черного пережженного кирпича, который складывается в такие ромбовидные орнаменты. Это как раз вот абсолютно традиционные готические орнаменты, которые вы можете встретить по всей Европе, и вот они встречаются и здесь. Там же есть и круглые ниши на таких как бы готических контрфорсах, недалеко от стоящих от стен. Эти круглые ниши, они когда-то имели какие-то святые изображения, и похожие ниши вы встретите и в некоторых памятниках храмовых в XIV и XV веках на притворах и на фасадах, и, например, в церкви Спас на Елене улице во время последних реставрационных работ были найдены фрагменты фресок вот в таких круглых нишах. Мы точно знаем, что в церкви Успения на Волтовом поле на западном фасаде западного притвора был когда-то до революции отмечен «Де Иисус», пусть уже в поздней росписи, но это была традиция. И такая особенная тема – это фасадные росписи в новгородских храмах. Если вы пойдете посмотреть церковь Петра и Павла в Кожевниках на Софийской стороне по дороге к Звериному монастырю, то на фасадах вы все еще, к счастью, можете заметить не только в нишах росписи, но и на лопатках такие тени некогда находившихся там святых изображений. А если вы хотите посмотреть фрески фасадные в хорошем состоянии, то надо ждать, когда произойдет реставрация еще одного древнего храма, церкви на Красном поле, где тоже сохранились замечательные фрески, она издана, замечательные есть книжечки, и поздний притвор прикрыл частично западный фасад, и вот такие ниши круглые, так же, как и некогда пятиугольные ниши, которые украшали храмы новгородские второй половины XIV-XV века, тоже сохранили там фрагменты настенных росписей святых изображений.
Совсем мало времени, к сожалению, остается, но вот завершающий вопрос. Может быть, есть какие-то документы или по каким-то свидетельствам, данным, следам можно понять, что после было ли какое-то сопротивление гегемонии московской школы, которая все-таки стала в Новгороде уже действительно проявляться так активно в 17-м, вернее, веке?
Ну, на самом деле все произошло в XVI веке.
Ну, в конце, во второй половине, так
сказать. Нет. Прямо в начале.
Да?
Когда были переселены многие новгородцы, и их место заняли также насильно переселенные московские купцы, то среди них ведь тоже были люди, которые желали не просто утвердиться в Новгороде и получить там свои какие-то преимущества в торговле, но и и построить на эти заработанные деньги храмы. И в частности, семья купцов Сырковых, которые очень многое сделали для новгородского зодчества XVI века, построив огромное количество храмов, в Хутонском монастыре они возвели знаменитый собор, который является, ну, как бы отражением образа Успенского собора Московского Кремля. И, видимо, там работали итальянские мастера, которые прибыли из Москвы для этого. И как раз вот это пятиглавие московское, килевидной формы закамар и вообще килевидная форма, которая изменила наиболее популярные пятиугольные такие ниши новгородских храмов на килевидные такие нишки, как мы видим в некоторых храмах новгородских этого времени. Вот это как бы и есть московское влияние, но при этом церкви остаются такого же типа, с внутренним устройством традиционным для второй половины XV века, строится и в XVI веке. Зачастую там есть подцерковье и верхняя церковь, как тоже появляется традиция во второй половине XV века. То есть они сохраняют собственные черты, добавляя какие-то московские элементы, и это происходит, видимо, не то чтобы в виде сопротивления, а как естественный такой художественный, да, язык, который воспринимает какие-то новшества, важные для них. Это не приседание перед другой культурой, а это естественный разговор.
Ну, взаимопроникновение, как, собственно, культура и развивается, и должна развиваться.
Да, да.
Спасибо большое. Мы сегодня, ну вот так, наверное, Юлия Владимировна так интересно рассказывает, что мы, я так понимаю, очень вкратце прошли по...
Бегом, да, как будто мы бежим какую-то очень быструю дистанцию.
Ну вот, что поделать, такие у нас временные рамки, к сожалению. Я напомню, что Юлия Ратомская, главный научный сотрудник Музея архитектуры имени Щусева, была у нас в гостях, и мы говорили о новгородской архитектуре. Будьте с нами, всего доброго, до новых встреч, до свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».